12. Из сказанного здесь о смысле культуры как первофеномена и судьбы как органической логики бытия следует, что каждая культура необходимо должна иметь собственную идею судьбы. Больше того, это следствие уже заключено в ощущении, что всякая великая культура является ничем иным, как осуществлением и образом одной единственной определенной души. То, что мы называем стечением обстоятельств, случаем, роком, судьбой, что древние называли Немезидой, Ананке, Тюхе, Фатумом, арабы — Кизметом, а другие — еще иначе. Чего никто не в состоянии дать почувствовать человеку другой культуры, жизнь которого является выражением своей собственной идеи, что не поддается никакому более точному описанию при помощи слов, представляет именно этот, однажды данный, никогда не повторяющийся способ постижения мира душою, который каждый из нас считает за вполне достоверный. Я решаюсь назвать античное понимание идеи судьбы эвклидовским. В самом деле, то, что испытывает гонения и удары судьбы, является чувственно действительной личностью Эдипа, его эмпирическим «я», больше того, его телом. Эдип жалуется, Эдип царь, 242, что Крион нанес ущерб его телу, и что Эдип в Колоне, 355, оракул относится к его телу. Точно так же и Эсхил в Хаефорах, 704, говорит об Агамемноне как о царственном теле, предводительствующем флотом. Это же самое слово неоднократно употребляется математиками для обозначения их тел. Судьба же короля Лира, аналитическая судьба, употребляя термин, относящийся к миру чисел соответствующей культуры. Она всецело основывается на темных внутренних отношениях. Всплывает идея отцовства. Бесплотные, потусторонние душевные нити протягиваются через всю драму и странно освещаются второй, контрапунктически построенной трагедией в доме Глостера. Лир, в конце концов, одно только имя — простое средоточие чего-то безграничного. Перед нами понимание судьбы в духе исчисления бесконечно малых. Она развертывается в бесконечном пространстве и в течение бесконечного времени. Она вовсе не касается телесного эвклидовского существования. Она касается только души. Безумный король, сопровождаемый шутами и нищими, застигнутый бурей в степи, являет собой полную противоположность группе Лаокоон. Это фаустовский и аполлоновский виды страдания. В числе произведений Софокла была также драма о Лаокооне. Несомненно, в ней не говорилось ни слова о душевном страдании. Здесь следовало бы предпочесть выражение «идеи существования», особенно если вспомнить о набросках трагедий Гебеля, который в известном смысле завершил западноевропейскую трагедию, исчерпав ее последние возможности. Кто в состоянии рассматривать великую драму космически, не сосредоточивая всего своего внимания на ее сценарии, тот почувствует родство замыслов Софокла с концепциями античной геометрии и связь анализа с тем, что дали Шекспир, Гёте и Клейст. Тот усмотрит противоположность величины и отношения также и в глубочайших корнях творческого акта художника. Мы подходим здесь к другому, глубоко символическому соотношению. Типическая западноевропейская драма называется обыкновенно «драмой характеров», в противоположность греческой драме положений. Эти наименования подчеркивают, что, собственно, ощущается людьми обеих культур в качестве основной формы их жизни, и что, следовательно, подвергается сомнению со стороны трагического, судьбы. Необратимость, присущая направленности жизни, выражает самую сущность всякого возможного трагического конфликта. Перед нами античная трагедия данного мгновения и западноевропейская трагедия душевного развития, истории души. Так ощущала себя самое совершенно неисторическая душа, с одной стороны, и в высшей степени историческая, с другой. Наша трагедия возникла из чувства неумолимой логики становления. Грек же чувствовал алогичность, слепую случайность момента. Отсюда понятно, почему одновременно с западноевропейской драмой процветало и затем угасло великое искусство портрета, достигшее своего зенита в живописи Рембрандта. Искусство, насквозь историческое и психологическое, которое именно поэтому было строжайше запрещено в классической Греции в эпоху расцвета аттического театра. Вспомните о запрещении давать в дар по обету портретные статуи, и что робкая попытка, принадлежащая Лисиппу, искусство идеализированного портрета появилось как раз в то время, когда великая трагедия была оттеснена на задний план минандровской социальной драмой типов. В сущности, все греческие статуи носят одну стереотипную маску, подобно актерам в театре Диониса. Все они являются чрезвычайно точным выражением соматических ситуаций. Физиогномически они не мы. Телесно необходимо обнажены. Характерные головы впервые появились только в эпоху эллинизма. И мы снова вспоминаем об обоих соответствующих мирах чисел, в одном из которых исчисляются осязательные результаты, тогда как в другом морфологически исследуется и как таковой фиксируется в законообразных выражениях характер групп отношений, подобных функциям, уравнениям, вообще формальным элементам одного и того же порядка.